Здравствуйте, уважаемые подслушатели. Это Будам с очередным подкастом, в котором будет понемногу обо всем. Те, кто заходит ко мне на сайт, читает шоу-ноты и видит картинки, фотографии, сейчас вы видите эту штучку, которая называется Quiet Comfort 15. Тихий комфорт номер 15. Это наушники, которые я покупил пару дней назад. Это так называемые Noise Cancelling Headphones. Наушники, которые, cancel, отменяют шум или подавляют шум, который внешний шум. Я давно подумывал об этом, и где-то я прочел, что в таких наушниках полет, когда ты летишь, может быть более приятным таким мероприятием, чем просто обычный полет. Естественно, в любом самолете слышен шум и гул этого двигателя, громче или тише, но так или иначе оно откладывает отпечаток на вас, и вы больше устаете именно вот от этого шума. А вот если у вас noise cancelling headphones на голове, то шума меньше. И начал я свой research, ибо никогда я не покупаю вещь, не проверив, что об этой вещи известно, плюсы и минусы. Но я должен был решить, какие купить. Ну, в результате, как вы понимаете, я купил вот эти вот боссовские наушники. У меня уже есть одни боссовские, но эти боссовские, которые у меня есть, они не noise cancelling. Это те, которые у нас тут раньше продавались, в частности, везде, и в Apple Store тоже. И в Apple Store я их купил. Мягкие такие, over-the-ear. Over-the-ear значит, что они полностью, поглощают ваши уши, ну или там накрывают ваши уши. Больше, чем ваши уши. По крайней мере, больше, чем мои. Не знаю, как у вас. Какие у вас уши? Большие, маленькие. Но мои они покрывают. Но мы эти не noise cancelling. Есть, конечно, разные другие более серьезные фирмы, чем Boss, но у каждого человека есть предел какой-то финансовый, то есть все должно иметь смысл, то есть трата денег должна иметь смысл, и каждый для себя должен решить, сколько денег он или она может потратить на наушники. Я решил, что больше $300 не дам, и не просите. Вообще у меня есть какой-то, мне кажется, такой внутренняя цифра 300. Вот для меня 300 – это еще терпимо. А вот больше 300, я вот считаю, что это более-менее крупная сумма, и должна быть причина, чтобы потратить больше, чем $300 на что бы то ни было. А у вас есть какая-то сумма? Или вы такой impulse buyer? Покупаете все, что сегодня в данную секунду понравилось? Одним словом, где-то недели две назад, наверное, может и три назад, может, две, наверное, все-таки я решил купить вот такие себе наушники, потому что мне опять предстоят там очередные пару полетов, один за океан, другой здесь по стране. И я начал думать, какие. Sennheiser, конечно, хорошая фирма. И, в частности, я в Твиттере написал, какие купить, спросил людей, и мне несколько человек ответили, кто-то сказал Sennheiser, а кто-то сказал вот эти боссовские QC-15. Я начал читать сравнение тех-этих. Об этих говорили, что лучше давят шум, хотя сделаны так более дешево. За такие деньги, мол, можно было бы покруче все сделать. А те сделаны покруче Sennheiser, но, вроде бы говорят, чуть хуже давят шум. Я решил пойти в магазин, ближайший магазин Best Buy. Вот что я на что хочу обратить внимание. Как правильно маркетологи умеют тебе продать, втюрить, продать, предложить, показать с лучшей стороны. И это я говорю, в общем-то, без всякой иронии, а правильно сделали. Как это было? Зашел в магазин, тут ближайший, и, знаете, когда такие наушники продаются, то они обычно, фирма-производитель, делает какой-то такой небольшой стендик, куда вы можете подойти, там, нажать на кнопочку и одеть наушники, и она вам начнет либо играть музыку, что вы можете сравнить, как слышно, либо там какой-нибудь ролик рекламный будет там на экране, вам что-то будет рассказывать. Я одел, нажал на кнопку, в данном случае был какой-то ролик такой на экранчике. Говорили там, покупайте наши боссовские QC-15, они очень хорошие, вот вам музычка, вот послушайте это, послушайте то. Ну, я стою, там слушаю эту рекламу, там слушаю музычку, звучат хорошо. Хотя в данном случае все наушники звучат хорошо, камон. Ну, от 20 до 20 тысяч килогерц, или как оно, все дают практически сегодня, там любые за $5 дают. Где-то больше бас, где-то меньше бас. Меня в данном случае не это волновало, меня волновало, чтобы подавление шумов и так далее. Я уже сказал. Одним словом, я смотрю это все, и тут они мне на этом экранчике, диктор говорит: а сейчас, пожалуйста, снимите наушники на минутку. Я снимаю наушники, я слышу гул самолета. Я поднимаю голову, и я понимаю, откуда он идет. Я не обратил сначала внимания на это. Вот, но вот над этим экранчиком, где они прокручивали тебе рекламу, стояла какая-то фигня железная, большая, которая издавала просто гул. И это был очень такой классный эффект. Вот я смотрел этот же телек, правильно? И они мне все рассказывали там, продавали этот товарчик. А оказывается, в это время происходил вокруг гул самолета, который я не слышал. Все, that's it. То есть они меня убедили, они мне продали. Это был очень классный маркетинг, ну, как бы прием, который они нашли. Что еще надо доказывать? Я не слышал гула самолета. Там у них есть такая кнопочка сбоку, нажмешь ее, тихо становится. Не то, что прям смертельно тихо, но тихо, явно тихо становится. Таким образом, эту задачку я решил, и можно переходить к новой теме. Но опять хочу подчеркнуть ваше внимание, что надо все продать. Я вам не продаю эти наушники, но я вам рассказываю, как мне продали эти наушники. Что еще из новиночек таких технических или технологических мне понравилось на этой недельке? Хочу вам посоветовать посмотреть на гугловский проект, который называется googleartproject.com. Если вы пойдете туда, в интернете, googleartproject.com. Гугловцы, многие знают, что они имеют право потратить 20% своего рабочего времени на какие-то проекты, которые им нравятся. Этот проект Google Art Project был сделан вот именно таким образом, в свободное от основных занятий время. Они научились, давно уже научились снимать с высочайшим разрешением, то есть получать очень качественные фотографии, которые можно зум делать и увеличивать, и всякое такое. И они решили использовать это для чего-то практического. Они решили начать посещать определенные музеи, какой-то набор музеев, и снимать живопись. И не только живопись, но и залы. То есть вы можете заходить конкретно в залы. Они пытаются, насколько возможно, создать эффект присутствия. Вы там стрелочку нажимаете, и там движетесь как бы к двери этого зала. Но главное, конечно, это картины. Картины они фотографировали со специальной какой-то техникой. Ну, просто шикарно и идеально. Вот зайдите туда и посмотрите. Я вам оставлю, наверное, ссылочку. В частности, мне очень понравилось качество картины «Явление Христа народу», которое в... Где же это было? В Третьяковке, наверное. В Третьяковке они приехали, гугловцы, и снимали. И там я где-то читал, что женщина рассказывала, как приехала эта команда из Гугла. Какая-то у них специальная техника. Она говорит, у нас даже близко такой техники нет, конечно, снимать с таким качеством. И они это сделали, но просто шикарно. Вот зайдите ко мне в шоу-ноты, кликните на эту ссылочку, и я думаю, что вы получите удовольствие. Вообще там походите. Там, допустим, там MoMA есть. MoMA – это Museum of Modern Arts. Музей современного искусства, который здесь в Нью-Йорке. Там можете погулять. Но, по сути, это очень классная идея, очень классный проект. То есть люди не все могут ездить по музеям, а вот с таким качеством посмотреть на работы мастеров, это дорогого стоит. Даже я небольшой любитель живописи, но все же получил удовольствие. Перейдем к следующей темке. Вопросик такой. Хотелось бы услышать твое суждение на тему недвижимости в США. Как покупать дома, что можно купить, имея, скажем, $200,000? Или это только на down payment? В хорошем городке с нормальным комьюнити в районе Нью-Джерси или ближе к Яблоку, квартира или дом? То есть я сейчас, наверное, должен порассуждать минут 5-7-10 на эту тему. Короче, если у вас есть деньги, 200 тысяч человек сказал, я не знаю, есть у него они уже где-то в банке или нет, но за 200 тысяч можно купить уже нечто. То есть это даже будет не down payment. Down payment – это первый взнос. Но очень важные моменты какие? Первый момент – кто ты такой? Откуда ты взялся такой? Если ты не здешний, если ты никогда не брал деньги в долг здесь, у тебя не было кредитных карточек, ты не платил по счетам, то есть у тебя нет кредитной истории, а все это, все твои транзакции, конечно, наличными здесь платят значительно меньше, чем безналичными, и это все идет в качестве отчета в одно из трех кредитных бюро, которые всего три в Америке есть, и все это сводится в одном месте. Если вы хотите, скажем, купить дом или квартиру за определенную сумму, если у вас этой суммы нет, а у подавляющего большинства жителей Америки нет этой суммы, люди покупают квартиры в долг, они дают, собирая деньги на down payment, то, что раньше было мечтой американской, скажем, купить дом, теперь мечта эта сильно даунгрейднулась, если можно так сказать, на чисто русском языке. Меня, кстати, пытаются учить какие-то дети русскому языку, причем в своих комментариях они вставляют столько корявых терминов, которые просто из английского пришли, что вспоминается пословица, что как это было, типа в чужом глазу бревно. Ну-ка, мэн, я уже забыл эту пословицу. В чужом глазу соломинку увидишь, а в своем бревно. Так, нет, будем ждать. Я должен вспомнить эту пословицу. В чужом глазу соломинку заметишь, а в своем и бревно не видишь. Ну, что такое? Так, слушайте, поправьте меня. Не хочу идти на Google. Одним словом, критиковать меня они хотят, что у меня русский, мол, недостаточно хороший. Значит, подавляющее число людей, которые мои подслушатели, живущие в России или в русскоговорящей территории, у них русский хуже, чем у меня. Это я вам заявляю ответственно. Когда я читаю, как люди пишут, просто хочется плакать. Поэтому убедительная просьба не делать мне замечания по русскому языку. Старик после 20 лет эмиграции, живущий в англоязычной среде, говорит неплохо по-русски. Ну, признайте, ну, хоть кто-нибудь скажите, что я, в общем-то, неплохо сохранился за эти почти 20 лет, что я здесь разговариваю в основном на английском. Да, так о чем это я? Видите, уже не помню, уже годы берут свое. Ну ладно, шучу, еще помню. Недвижимость. Значит, если вы хотите получить здесь деньги в долг, а это называется mortgage. Mortgage – это типа закладная, наверное, переводится, я думаю. То есть вы вкладываете какую-то сумму, как правило, 20%. Раньше, вот скажем, 2-3 года назад, из чего, в общем-то, и начался кризис, банки стали предлагать дешевые деньги, и даже нам не надо первого взноса, или вообще 0 положите, или 5% положите. И все люди, которые не могли оценить свои возможности платежные, повлазили в дома, которые потом они не смогли тянуть. Ну, а банки, конечно, тоже еще те, они их уговаривали, мы вам дадим, не волнуйтесь, и очень легко смотрели на то, какой у вас доход и сколько вы реально можете себе позволить в плане недвижимости. Вот. И теперь, опять возвращаясь к основному вопросу, что можно купить, имея определенную сумму? 200 тысяч – это достаточная сумма, чтобы купить что-то даже полностью. Скажем, в районе Нью-Джерси, не беря деньги в долг, это не будет ничего такого особенного хорошего, но квартиру купить можно за 200 тысяч. А, конечно, желательно покупать нечто более дорогое. И тогда уже этих 200 тысяч вам не хватит, а надо, скажем, положить их down, to put it down. Положить down – это внести down payment или внести, положить первый взнос, если по-русски. 200 тысяч – это очень много для первого взноса. Очень мало людей вообще кладут первый взнос в такую огромную сумму. Как я уже сказал, сегодня надо 20, но сейчас более жесткие требования по кредиту, и банки могут попросить и 25% первый взнос, поэтому и 30% могут попросить. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас особо не проверяли ваши доходы, особенно если вы не житель Америки с постоянным доходом, лучше положить 30%. Ну, скажем, если вы хотите положить 200 тысяч, это может быть 30% на дом. Что такое 30%? Это умножим на 3, плюс чуть больше, чем на 3. Ну, короче, 650 тысяч. Можете купить дом за 650 тысяч или квартиру за 650 тысяч, скажем, в Манхэттене, небольшую, или большой дом более-менее большой дом в Нью-Джерси. Когда я говорю большой, я имею в виду, ну, скажем, 350 квадратных метров, не футов, а метров. Плюс какая-то, какой-то участок земли небольшой. Вот это и плюс в нормальном районе. Вот 1600, если у вас стоит дом, если вы хотите купить дом 1600, то это уже будет более-менее приличный район. Одним словом, если 30% первого взноса у вас есть, тогда вас особо даже вам будет легко с проверкой дохода. И банки понимают, что если они уже у вас забрали 200 тысяч сегодня, уже, если вы, скажем, завтра скажете, ой, у меня нечем платить, дом-то не ваш, дом-то в банках, если вы не покупаете за свои деньги, тайтл, это называется, титул, как же это сказать, титул на дом, то есть документ становится на владение домом не ваш, а банка. Поэтому, если, скажем, вы не рассчитали свои силы, внесли 200 тысяч down, а через полгода сказали, нет, все, денег нет, надеялся там получить работу, что будет, а ее нет и так далее. Или там надеялся, что бабушка умрет и даст еще 300 тысяч, а она жива, как назло. То если вы прекращаете платить, банк начинает процесс, который называется foreclosure. Они говорят, что ты не можешь платить, пропустил там 2-3-4 месячных платежа, поэтому банк мы у тебя забираем, а тебя выкидываем. То есть банк теперь говорит, ну теперь я сам буду продавать твой дом, чтобы вернуть свои деньги, я же тебе в долг-то дал. Когда вы покупали дом, скажем, за 600 тысяч, банк-то расплатился с продавцом этого дома, у кого там вы покупали. Банк-то полностью отдал деньги в надежде, что он вернет от вас. Теперь что получается? Банк заплатил 600, вы ему дали 200, а то есть 400 тысяч банк еще в минусе пока. Ну, конечно, когда банк вам давал деньги, банк делал то, что называется, они отправили человека, который называется appraiser, они делали appraisal. Appraisal – это оценка. Оценщика они отправили, посмотрели, вот вы хотите там купить дом за 600 тысяч, банк должен убедиться, что вы не выбрасываете деньги просто так, а что в этой области географической действительно дома стоят такие деньги, и недавно продавались они примерно в таком, за такую сумму. Для чего это делается? Опять банк хочет обезопасить себя. Банк хочет не пролететь. И если банк вам дал mortgage, этот деньги в долг, взял у вас 200 и купил вам дом за 600. Дом его, банка, пока вы не выплатите все деньги. Под процент какой-то. Процент здесь типично люди берут на 30 лет. На 30 лет фиксированный процент. Вот скажем сейчас, вы, наверное, сейчас процент небольшой, процентов за 5 годовых, ну, может быть, 5,5. Я не слежу, потому как не нахожусь в этом, не варюсь в этом во всем. 5,5 может быть, я не знаю, сколько сейчас, ну, примерно вот такого плана, годовых. За 5,5 годовых вы можете получить mortgage на 30 лет. То есть 30 лет вы будете платить 5% годовых или 5,5. Невзирая на то, что будет происходить вокруг, если вы захотите фиксированную ставку, она останется такой на все 30 лет. Вот. Ну, вот так, если вы, короче, решите сбежать в какой-то момент, сказать «нет, не могу, денег платить нечего», то банк у вас забирает дом, начинает foreclosure, и у банка задача какая? Задача его вернуть деньги. Он уже, конечно, получал какие-то проценты за то время, сколько вы жили в доме, но он хочет их продать. Продать все-таки ваш дом и вернуть свои 600 тысяч в идеале. 200 тысяч уже у него в кармане. То есть, в принципе, что банку вернуть деньги обратно, ему достаточно получить 400 тысяч. То есть вероятность того, что цена дома настолько упадет от 600, как было во время того, как оценщик приходил, до 400 довольно небольшая. Хотя, конечно, есть области в Америке, которые пострадали настолько сильно, что, там, что сначала там был какой-то, как говорится здесь, хайп, то есть ажиотаж. Люди покупали, 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 не глядя, цены взлетали, а потом они попали, начался кризис, и стоимость некоторых домов или квартир упала, ну, вдвое, а то и втрое в некоторых областях. И в таком случае банк даже не может вернуть свои 400 тысяч, правда? Начинается foreclosure, вы уходите из дома, ваши деньги уже забраны, а банк пытается продать уже за сколько может. Банк не хочет продавать ваши деньги. Банк не в бизнесе продать ваши деньги. Банк хочет вас взять ваши 200 тысяч, купить вам дом за 600, а чтобы вы там 30 лет ему платили проценты. Это идеальный вариант для банка. Но видите, не все люди могут себя оценить правильно, и поэтому они попадают. То есть, вот это идея. Это идея. Можете купить и дом, и квартиру, если у вас есть такая сумма денег, и если это составляет процентов 30 того, что вы хотите купить. В хорошем городке можете, с нормальным комьюнити. Главная ценность здесь – это школы, конечно, для тех, кто имеет маленьких детей или планирует их иметь. Какие школы – это самый решающий фактор. Самый-самый решающий фактор при покупке дома. Я вижу иногда по русскому телевизору вижу иногда, как стоит какой-нибудь дом, как в каком-то было стишке про Ленина. Большой красивый красный дом, похожий на дворец. А вокруг лачуги. Здесь это крайне редко. Здесь, ну, во-первых, крайне редко, чтобы среди какого-то плохого neighborhood, это по-русски такая область, где живет какое-то количество людей, среди вот плохого neighborhood кто-то бы ставил дорогой дом. Это глупо. Потому что стоимость вашего дома также определяется тем, кто живет вокруг вас. По крайней мере, так в Америке. Поэтому, как правило, дома стоят примерно одинаковой ценности вокруг вас. То есть хорошие школы, хороший район, безопасный район, конечно, можете купить. Можете купить. За, имея в кармане 200 тысяч, можете купить довольно много всего здесь. Даже не будучи гражданином, а будучи гражданинами подавно. Вот хватит об этом. Думаю, хватит об этом. Что еще хочу вам сказать? Хочу сказать одну фразу, которая, наверное, вас удивит. Во-первых, наверняка многие из вас думают, что я не люблю Россию. На самом деле все как раз наоборот. Я люблю Россию. И более того, я вот недавно подумал, мне кажется, что тот факт, что я живу в Америке, позволяет мне любить Россию больше, чем если бы я жил в России. Ну, я говорю Россия, но я-то имею в виду Россия, Украина, вот то пространство советское или постсоветское пространство. Почему? Потому что я, в общем-то, вижу то, что я хочу видеть. Я отбираю самое лучшее, что есть, что приходит из ваших краев. Я смотрю те фильмы, которые я хочу. Я слушаю музыкантов, которые я хочу. То есть я, получается, живу в той стране, которую я хочу, но, тем не менее, пользуюсь вот таким культурным потоком, который идет от вас, хорошим, выборочно, то, что мне нравится. Поэтому я считаю, что мне легче любить Россию, чем вам. Ну, я приду там несколько имен, скажем. Гарик Сукачев. Это ж талантище. Вот я получаю огромное удовольствие, когда я его слушаю, когда я слушаю его песни, смотрю его и так далее. Дальше. Вот сейчас появился новый, ну, для меня новый, для вас, может, не новый, там, Охлобыстин, Иван Охлобыстин. Кто-то мне посоветовал посмотреть фильм «Интерны», там он шикарно играл, а потом я уже начал смотреть, что это за человек. Очень мне было интересно посмотреть... По-моему, это была передача Оксаны Пушкиной с ним не так давно. Шикарный человек. Это вот это люди высочайшего калибра. Там, или взять там певец, там, Николай Носков. Таких же певцов почти нет нигде. Это же певец мирового класса. Если кто не помнит, он играл когда-то в группе «Пар Горького». Вот. Ну, кто еще есть такие сильные люди? То есть, ну, немного и в России есть, но я-то могу выбирать, смотреть то, что я хочу. Там, скажем, Евгений Миронов, актер. Даже взять Ваню Урганта. Ваня Ургант яркий, кто же здесь называется, bright, sharp. У него такой быстрый, он остроумный. Конечно, ему много пишут, но видно, что этот человек яркий и интересный. Сказали мне, берет он сейчас 50 тысяч евро за корпоративчик. Ну и что? Он стоит каждой копейки. Сегодня его время, сегодня он работает, сегодня он зарабатывая деньги. Что будет завтра, никто не знает. Интересный человек. Или там Гарик Харламов из той же самой команды. То есть все это такие люди, которые... Это, видите, уже новые люди, которых не было, когда я уезжал. А теперь они появились. И будете дальше появляться. То есть ваши края вы всегда выдавали и будут выдавать кучу талантливых, шикарных людей. И я буду и дальше их с удовольствием смотреть и слушать. Короче... Нравится мне все это. Нравится вот мне этот пласт, эти золотые люди, которые высочайшего класса. Теперь следующее. Следующее заметил. Опять же, если мы уже говорим об артистах, еще кое-что скажу. А именно скажу вот что. Я как-то заметил, что мне не нравятся давно перестали нравиться медленные фильмы. В «Союзе» мы как-то любили это, пойти на какой-нибудь там фильм типа «Сталкер». Так сидишь там, или там «Зеркало», там Тарковского. Сидишь и думаешь, и ничего не происходит. Или там «Феллини» фильмы выходили. Там что-то про оркестр, репетиция оркестра, помню. Ну, ничего не происходит. Ну, так, то есть, надо думать там, надо ценить персонажей, которые перед тобой, эти образы и так далее. И тогда мы балдели от всего этого. А сейчас что-то я не балдею от этого. Мне нужно экшен, чтобы все было быстрее, чтобы было правильно, красиво снято, и чтобы не спать. И вот я недавно познакомился случайно там в одной компании с человеком, который был в свое время актером, он из Киева. Вот, и я ему стал говорить, что-то так зашел разговор тоже об этом. Я ему такую же фразу и выдал, что говорю, ты знаешь, ну что-то не очень интересно мне смотреть эти медленные все фильмы, которые когда-то мне нравились. Он мне сказал, говорит, я знаю почему, я думаю, что его объяснение, наверное, все-таки верно. Он мне сказал что-то примерно так, что в «Союзе» у нас не было проблем. Хоть мы жили как бы бедно, но все жили примерно одинаково, знали, к какому станку идти завтра на работу, знали, где достать что-то. Тоже холодильники были у всех примерно одинаковые. То есть там, он говорит, у нас не было проблем бытовых, особых. Ну и мы искали, о чем бы поразмышлять. А здесь, он говорит, жизнь настолько загружена, что в кино хочется, наоборот, отдохнуть от нее и ни о чем не думать. Я не знаю, я хотел бы послушать ваше мнение. Согласны ли вы с таким утверждением, что именно поэтому сегодня нас интересуют здесь более такие живые фильмы, где происходит действие? Может быть, меньше интеллектуальной какой-то мысли в нем, а вот экшен, экшен, экшен. Я думаю, что и вы наверняка сейчас уже тоже... каким-то образом у вас тоже идет смещение в эту сторону, что тоже может доказывать, что и у вас жизнь стала тяжелее, было больше проблем, и охота в кино пойти не для того, чтобы подумать, а для того, чтобы наоборот не подумать, а уйти от этих глупых мыслей. Ну вот, я думаю, достаточно на сегодня. То есть... Есть у меня еще какие-то записи, темы. Тут поднималась тема о моральности увольнения. Тема хорошая. Хорошая тема такая, благодатная. О ней можно долго говорить. Я себе даже записал пометочки. Может быть, следующая, может быть, через один. Я хочу посвятить подкаст именно вот этой теме. То есть моральные аспекты увольнения, ухода из коллектива. И хочу, может быть, подсобрать чуть больше от вас комментарии или пожелания. Если вы хотите на эту тему, у вас, может быть, тоже были какие-то мысли, подкиньте мне в комментариях, и я их себе возьму на заметочку и посвящу отдельный подкаст именно этому, то есть аспектам увольнения. Как правильно увольняться, как правильно искать. Это, может быть, даже не искать, а больше, как правильно уходить с работы. Спасибо, что послушали. Большое спасибо, что подслушали. Надеюсь, я вас не расстроил. В этот раз пишите мне комментарии на america.us. И не забывайте, там сверху есть звездочки. Хотелось бы получать от вас побольше желтых звезд. Пишут, то есть нажимают на эти звездочки все еще не так много людей. То есть мне приятно, конечно, получить там 20, 30, там 40 звездочек по 5. То есть пятизвездочный, чтобы у меня был не коньяк, а такой подкаст пятизвездочный. Ну и, конечно, многие из вас лентяи, вам даже лень поднять руку и нажать на звездочку. Поэтому прошу вас, все после этого подкаста, все быстренько пошли на america.us и каждый нажал на ту звезду, которую вы считаете нужно дать этому подкасту. А я внимательно на них смотрю. Не то, чтобы я исправлюсь или стану лучше, но мне просто интересно, что же именно вас трогает и что именно вам больше нравится. Будьте здоровы! С вами был Будам 27 февраля 2011 года. Через несколько часов начинается присуждение премии «Оскар». И я, конечно, буду смотреть. Это такое интересное, яркое событие. А как я уже вам сказал, я ищу чего? Не проблем, а ухода от проблем. Кстати, хочу напоследок еще добавить. Недавно мы что-то ужинали, а я уже говорил, что примерно в вечернее время идет эта передача Малахова. как это называется, пусть говорят, где приходят люди со всякими проблемами. Вот тут на этой неделе сидели, что-то голосили. Какие-то бабы пришли, там кто-то кого-то бросил давно, эта девочка нашлась, и вот, ауха, у нас как раз в студии эта бабушка и мама, такая-то алкоголичка, кто-то без зубов, и там все плачут. Я уже не видел, я жене говорю, выключи к чертовой матери этот телевизор, нафиг оно мне надо. Я сижу, я хочу поужинать спокойно, а оттуда слезы из этого телевизора идет крик. Не хочу. Так, поэтому улыбнитесь, пожалуйста, посмотрите на себя в зеркало, скажите там «чиз» или другое слово, которое вам нравится, и давайте отдохнем немножко от всего этого сложного, тяжелого мира. Завтра пойдете на работу в понедельник, вам хватит всего. Не надо еще дома, чтобы вас грузили этим всем. Пока. С вами был я, Будам.